Жил один завистливый браман в лесу. Браманы — это аскеты, знаете, вот мы говорим аскеза, вот это их как бы главная роль. Аскеза — богатство брамана, говорится. Через аскезы они получают ситхи, мистические способности, знания, укрепляют разум, то есть аскезу они умеют практиковать. Но завистливый, потому что он не был таким уж могущественным. Сосед был сильнее его мистически. Этот завистливый браман занимался своей практикой, аскезой, йогой, но завидовал соседу. Однажды зависть так его заела, что он решился на самоистязание, такую аскезу принять. То, что не рекомендовано, но вот случается. Это самоистязание, голодовка какая-то, знаете, политическая, что-то такое. И он решил вызвать царя небес, царя полубогов, чтобы исполнил его желание. Он садился под открытым солнцем, в жару, палящий зной, вокруг складывал костры и сидел. Это одна из форм вот таких вот аскез. Или в ледяной воде зимой, или на жаре под солнцем среди огней. И медитировал на царя полубогов и повторял мантры ему, что это делаю для тебя, ты ответственен за это. Если я сейчас солнечный удар получу, ты отвечать за это будешь, я это делаю для тебя. Ну, вот такой дух. Индра пришел. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы все ведические знания открылись в моем сердце прямо сейчас. А там такие возможности. Вы практически можете делать все, что хотите. Вы получаете могущество. Вот он хотел этого могущества из-за зависти. Он говорит, я хочу сейчас же, чтобы во мне это знание открылось в сердце. Индра сказал, ну зачем такие аскезы суровые, зачем такие самоистязания? Просто прими духовного учителя и получай от него наставление через служение, наставление, и получишь знания. Обычная вот система, все исследуют, зачем такие ты делаешь суровые аскезы. И ушел. Я дал тебе наставление, следуй. Не хочу так, хочу, чтобы вот без служения, без вопросов, чтобы знания получить вот просто так. Видите, какая гордость ложная, мощная. Хочу получить знания, но смирение, смиренное положение занимать не хочу. Нет. Я сам буду распоряжаться, как поступать с этим знанием. Не так ли иногда наши наследники, дети думают? Вы мне оставляете богатство, а я уж сам буду распоряжаться, как захочу. Я свободный человек. А потом печалитесь, как он эти деньги потом ваши использует странным образом. Не зная даже, как вы их зарабатывали. То есть болезненный процесс. Этот человек не отступил, он еще большую аскезу себе принял. Индра снова спустился. Я наставил, чтобы знание открылось в моем сердце сейчас. Я дойду самоубийство, но я добьюсь своего. Тогда Индра исчез, и вдруг появился какой-то старец на берегу реки, где сидел этот браман. У него там лодка какая-то. Вот он взял горсть песка, сел в лодку, отплыл на середину и бросил горсть песка в середину реки. И снова на берег, и снова взял горсть песка, и вот так он на глазах у него делал такие вещи. В конце концов, этот браман спросил, что ты делаешь, старик? Зачем ты песок бросаешь в реку горстями? Не мешай, я хочу перегородить, плотину сделать. Ты сумасшедший, что ли? Как это возможно? Горстью песка реку перекрыть. И тут он обратился снова в Индру и сказал, вот так же и ты просишь. Невозможно получить знания путем ложной гордости. Ложная гордость означает невежество. Я могу знать много на платформе невежества, оказывается. О, какая система, смотрите, какая западня, какая ловушка. Вот в чем наш кризис и стресс. Почему же я знаю так много и делаю так много, но не получаю результата, которого хочу? Я начинаю гневаться, раздражаться, обвинять жизнь, у меня стрессы. Платформа ложная. Этот человек усилил аскезы. Все, решил уже покончить с собой, но иначе добиться в следующей жизни результата. Индра сказал, хорошо. У меня есть могущество дать тебе все знание ведическое прямо сейчас. Раз ты так настаиваешь, За последствия я не отвечаю, он сказал. Ты хотел, я не хотел. Я вынужден это сделать. Теперь ты должен идти своим опытом. Не слушаешь наставления, получай. И все ведическое знание открылось у него в сердце. Но любые возможности, если есть знания, то вы можете достичь чего угодно. Если есть, знаете, как применять, и там все это есть, веды. Веды сегодня утрачены. Об этом давайте не будем думать, где эти веды, да, чтобы я тоже вот... Опасная ситуация с ведами. Гитлер тоже интересовался ведами, но ничего хорошего за это не получилось. Поэтому мы просто историю рассказываем сегодня. Сегодня важно понять суть знания ведического. Все, система вед, она почти утрачена, а суть осталась. А сегодня мы с ней об этом поговорим. Что это за суть, которая решает любые проблемы? Эта суть находится в сердце самого человека. И так этот Брахма получил знания и, конечно же, сразу стал злоупотреблять. Первое, что он сделал, это убил того Брахмана. Теперь он самый главный стал. Ну, был, конечно, конфликт, была целая история. Не так, что он это сделал легко. Но так произошло, так случилось. Но он подумал, а я превосхожу его в знании, что тут плохого, выживает сильнейший же, правильно? В чем я не прав? Я сильнее его оказался. Он не понимал, что им движет зависть, ложная гордыня, жадность, другие пороки. Но знания у него были все при этом. Вот тут есть такой термин – образованный негодяй. Он еще опаснее, чем обычный негодяй, смотрите. Получит образование и плохие качества у него еще. Поэтому говорится, через наставление нужно получать знания, через формирование характера и лучших качеств. И все лучшие качества исходят из духа служения с любовью. Вот он, талант человека. Посмотрите, все таланты мира такие были, которым все подражают сегодня люди. У них была любовь и служение. Это талант. Они добивались вершин в искусствах, в науках, в политике, эти люди. Их имена увековечены, да, на них ориентируется вся цивилизация, да, хотя проходит много, может быть, там, века проходят, но мы помним такие примеры. Сократ, например, если почитать его историю. Другие великие мудрецы, как они жили, допустим, как они жертвовали собой ради того, чтобы вот знание какое-то приобрести, людям передать. Талант. Талант – это способность к служению. И чем выше способность к служению, тем выше положение занимает человек. Например, кто такой руководитель общества? Это слуга общества, обладающий способностью служить обществу. И чем больше выше эта способность, тем выше его положение. Но есть и другая сторона. Если истинное эго служит, то ложное эго господствует. Можно достичь какого-то положения при помощи господства и ложного эго тоже, и образования. Но это вызывает стрессы у всех. Сегодня мы говорим о стрессах. И вот разочарованиях также. Потому что никто не хочет, чтобы его эксплуатировали, чтобы его использовали, чтобы его унижали, допустим. Никто. Ни один человек. Потому что это наша природа духовная. Любовь и доверие – это наша духовная природа. Это наша атмосфера. И страх, или стресс, или беспокойство возникает тогда, когда мы находимся в чуждой нам обстановке. Неестественной обстановке. Например, если мы оказались, скажем, в маленькой лодке или просто на плаву в океане. Сразу беспокойство будет. Страх начнется. Не моя среда вообще. Или мы садимся в самолет. Однажды мы садились в самолет в Алма-Ате, чтобы лететь за границу. И два человека вошли туда. Один был очень странный на вид. Даже забеспокоились, глядя на него тоже. Двое мужчин. И когда уже нужно было стюардессе закрывать дверь самолета плотно, перед вылетом самолета, он слетел с кресла и побежал на выход. В панике полной. Фобия. Фобия полетов.
Человек не может выдерживать это все. Просто, знаете, у него разрыв сердца может быть от страха. Я заглянул в интернет, посмотрел эти фобии. Что ж такое вообще? Откуда они? Оказывается, я был поражен. От чего угодно может развиться фобия. Там перечисляются десятки и сотни причин вообще. Можно бояться насекомых панически вообще. Можно бояться замкнутого пространства, можно бояться просто своих собственных мыслей, неуверенности в себе. Можно бояться людей, оказывается, у которых вот какой-то вид определенный есть, типаж лица. Фобия. Что угодно может быть. Если этот страх входит в разум глубоко, это становится болезнью. Это становится просто болезнью. Это фобия называется. Страхи. Если страх рассматривать как энергию, это энергия, конечно же, психическая энергия, то тогда нужно задать вопрос. А есть ли более высокие энергии, которые могут нейтрализовать этот страх? Как мы сказали, конечно, есть. Выход всегда существует. И вот тут нужны знания. Знания – это не то, что мы прочитали. Мы прочитали, есть такая энергия, хорошо. Но вот как в санскрите говорят, есть красота. Это одно понятие. Есть ощущение красоты, способность видеть красоту. Другое слово. Есть еще слово, которое описывает, что вы находитесь в красоте еще. То есть можно знать, что такое красота, соприкасаться с красотой и находиться в красоте. То есть внутри красоты, быть частью этой красоты. То есть это все слово «красота» значит в разных как бы вот синонимах. Также и в нашей жизни, если мы говорим «знание», можно иметь информацию, можно соприкасаться, а можно находиться в знании, действовать на уровне знания. Тут два термина используются – «гьяна» и «вигьяна» на санскрите. «Гьяна» – это знание, «вигьяна» – практическое ее применение, когда вы живете уже в этом, ощущаете его. Вот это ощущение знания называется бесстрашие. Полное бесстрашие. Это продукт образования. Вот таким должно быть образование. Никто не должен ничего бояться. Вот это образование. Ни других людей, ни животных, ни жизни, ни смерти, ни даже смерти. Что же за образование такое? Да, вот эти вот все мифы ведические, которые описываются, или сказки, сказания, они кажутся невероятными. Ну, невозможными. Сказка же. Но и знание там такого же уровня открывается. Знание-то открывается при этом, что удивительно. Язык несуществующий, такого не бывает в нашей жизни. Но знание открывается на том же уровне, как будто вот невероятное что-то происходит. Описывается в одной Пуране, что когда-то во Вселенной, не было смерти. Ну, когда были этапы творения, появлялись живые существа, различные категории. Они еще не знали, что такое смерть вообще. Это вот как дети рождаются, а они не знают, что такое смерть. Для них она не существует. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, они верят в это, пусть всегда буду я, всегда будем вечно существовать. Чуть позже они соприкасаются с этим фактором, начинают понимать. Будда тоже не знал до каких-то лет, что существует смерть. Отец его так воспитывал, охранял вот этих вот стрессов, потому что вызывают вот поиски жизни, отстранение от материального существования, знаете, куда-то уйдет в монашество, может быть, человек, кто его знает, что с ним случится, он задумается о смерти и жизни. Отец беспокоился, что был такой гороскоп у Будды и защищал его от этих стрессов. Он уже в молодые годы, будучи юношей, он все-таки увидел, что такое смерть. Итак, вначале смерти не было. Люди не знали, живые существа, что такое смерть. Но поскольку Вселенная наполнялась живыми существами, наполнялась и, конечно же, стало уменьшаться пространство жизненное, возник вопрос перенаселения. Как это регулировать? И тогда Творец Вселенной, Брахма, задумался об этом, как решить этот кризис перенаселения. Тесно жить. Когда он задумался, из его тела появилась красивая женщина в красных одеждах, с красной гирляндой. Она появилась радостная, увидела отца своего. Сказала: «Мой отец, дорогой, скажи мне, кто я и что я должна делать, мое предназначение?» Она видела прекрасный мир, творение, и в состоянии счастья задала этот вопрос. Брахма сказал: «Ты будешь смертью». И объяснил, что это такое. Заплакала эта женщина. «Это ты мне такую участь приготовил? Мне одной такую участь? Меня же будут проклинать все живые существа. Мне же придется разлучать родителей, детей, друзей, близких людей. Я же стану врагом живых существ. Это мне такую участь, такую долю, такую судьбу ты мне уготовил? Для этого ты меня произвел на свет?» И слезы лились и падали, но ни одна слезинка не упала на землю. Брахма собрал все эти слезы у себя в ладонь и сказал: «Я тебя благословляю, что никто никогда тебя не обвинит в этом. Твои слезы станут несчастными случаями, болезнями, другими причинами. Люди будут говорить: умер от болезни, от несчастного случая. Никто тебя не обвинит, твоя репутация будет чиста». Это притча о смерти, сказание, сказка. Но посмотрите, там что-то есть реальное. Там что-то есть реальное. Мы начинаем задумываться об этом. Когда мы задумываемся об этом и начинаем воспринимать то, что там, эту суть, страх-то уходит. От сказки, понимаете? И детям тоже сказку читают. А какие сказки читают? Всегда добро побеждает. Все. И он спокоен. Он не боится. Он не боится зла, смотрите. Он знает, что добро победит, он уверен. А сегодня у нас многие истории человеческие заканчиваются трагически, на трагической ноте. И все это дается нашим поколениям, как побеждает именно зло. Фобия возникает, страх возникает. Вера рушится в добрые дела, в абсолютную истину. Кто об этом говорит сегодня? Я же говорил, нелегко это будет принять, вот эти простые вещи, принять нашу жизнь, нашу практику. У нас много предубеждений очень. Откуда все эти предубеждения? От нашего опыта и воспитания, обычного, которым продолжаем это делать, хотя несмотря на то, что наши стрессы увеличиваются, наши разводы увеличиваются, наши страдания увеличиваются внутренние, а мы продолжаем делать то же самое, что не знаем, что делать нужно. Мы не знаем, у нас нет такого образования сегодня. От случая к случаю что-то слышим, а системы нет. И слепая вера это какая-то, какие-то нетрадиционные вещи, то есть это не доказано. Простите меня. Наука, ее доказывать не надо, ее доказывает счастье. Нет других доказательств научности. Счастье. Не думай, что 2 × 2 – это 4, это наука. Это просто арифметика. Это просто комбинация цифр. Наука, она ведет к счастью и процветанию. Вот что такое наука. Это описывается древними ведами. Что знание ведет к счастью, невежество к страданиям. Мы говорили, знание, на котором невежество, ведет к страданиям. Мы образованы все, но почему же мы страдаем тогда? Противоречие возникает. Образованный человек не должен страдать. Как сказал один великий мудрец, Иисус Христос никогда не страдал на кресте. Кто-то может терпеть такие вещи, даже не страдая. Даже чувствуя боль, страдания не испытывать. Значит, смотрите, боль и страдания – разные вещи. Это разные вещи, это не одно и то же. Боль может вызвать страдания, а может не вызвать страдания. Вот вы идете по улице, допустим, вечером в темноте, натыкаетесь на ветку и раните себе щеку, прямо под глазом, знаете, вот. Думаете, вот как повезло, и радуетесь. Вы рады, что не в глаз попало, правильно? Приходите домой, дверь открывает жена там, или муж. Что у тебя там под глазом? Где? А, да, да, на ветку наткнулся. Ничего страшного. Вы не страдаете. Хотя у вас царапина до крови, может быть. Вы еще и счастливы. А теперь другая ситуация. Вы идете по улице, и ваш враг идет навстречу с прутом. та же царапина, но вы не забудете ее, будете страдать всю жизнь, пока не отомстите, смотрите. Ведь та же самая страдание. Ну, а где страдания? Боли, страдания, ведь они отличаются, оказывается. Это психология наша. То есть мы помним вот эту негативную информацию, когда скапливается, и я не знаю, как ее забыть потом, как забыть, как, вот, как простить, как отпустить. Вот в чем проблема. Помните, у Булгакова вот есть мастер Маргарита, это Гела. Фрида. Фрида, да, вот этот образ, который Маргарита освободила. Она задушила ребенка платком. В этом был ее грех. Почему-то попала к Воланду. Во власть это сатаны. За этот грех свой попала. И теперь какое наказание ей там в этом произведении? Каждый день с утра ей приносят этот платок, который она удушила собственного ребенка. Она этот платок рвала, выбрасывала, сжигала в камине, резала на части, но каждое утро тот же самый платок знакомые ей приносили и напоминали. То есть были страдания. Сарвася чагам среди санивишту, матав смертим гьяном, апоханам ча. Санскрит древний описывается. В сердце есть сверхсознание у человека, смотрите, превосходящий его интеллект, его обычные способности. И от него исходит от сердца знания. Знание, память и забвение. Хочу забыть и не могу. Кто-то, мое сердце, душа напоминает мне о моих грехах. Или о чьих-то поступках. А мне бы просто забыть бы и быть счастливым. Не могу. А потом что-то хочу вспомнить и тоже не могу. Утрачиваю что-то. Вот дороги, по которым не ходят, они же зарастут. Я забываю хорошие вещи, если я не делаю это. Простые, простые вещи. И смотрите, древние трактаты, они очень простые. Если это делать, мы будем процветать просто. Например, как развивать любовь? 6 принципов. Просто делать их нужно. Давать дары, принимать дары регулярно. Готовить пищу чистую, освященную, угощать друг друга. И делиться сокровенными мыслями. 6 принципов обмена любовью. И она развивается. Она есть в сердце. Но есть поступки, которые ее сковывают. Она не может проявиться. Она боится. Любовь в сердце есть у человека, дремлет, у каждого. Но вот как ее проявить, выразить? Вот через дары. Не через накопление, а через дары. Не через приобретение, а через дары счастья приходит. Дар делает человека счастливым. Вот у вас день рождения. Ну, сами себя поздравьте, что? Купите себе подарки, какие хотите. Вот, себе произнесите поздравления. Отпразднуйте. Будете счастливы? Нет, не будете счастливы. А вот когда придут друзья, гости с дарами и скажут хорошие слова, вот этот обмен. И вы тоже потом приходите в обмен, делаете это и так, поддерживаются наши отношения. 6 принципов «да-дати» называется на санскрите. Они применимы как в духовной области, так и в материальной области, так и в профессиональной области. Принципы не меняются эти. Они универсальны. Кроме этого говорится, если вы умеете слушать людей, вас будут любить все. Неважно, как вы выглядите, какого возраста. Если просто умеете слушать других людей, вас будут все уважать и любить. Это трудное дело слушать, правда же, других. Тем более, если у меня другое мнение какое-то. Я же не могу долго слушать. Я не выдержу, я скажу что-то против, понимаете? Но законы гостеприимства говорят, если человек пришел в гости к вам и что-то говорит, свои представления о жизни, свои убеждения, свои мнения, гостю нельзя противоречить. Должны его выслушать до конца. Он будет счастлив и доволен, останется вашим другом. Если даже вы с ним не согласны, вы можете сказать в конце ему, честно, у меня другое мнение, но вы с ним не противоречите. Гость, вы его уважаете все равно. Он с другим мнением будет вашим другом. А если все-таки вам нужно сказать, вы идете к нему в гости. И он должен вас выслушать, понимаете, угощать и выслушивать. Вот это культура. И еще в Абхазии до сих пор, допустим, эта культура, она остается. Вот у воинов она остается, эта культура. Если враг пришел в гости, вы его принимаете как друга. Вы не можете ему навредить в собственном доме. Гостеприимство, закон такой. То есть это культура. И смотрите, что в результате получается, что даже врага мы можем уважать. Потому что этика есть. Даже вражда имеет культуру и этику. Там нет оскорблений. Может быть, там есть убеждения, разногласия, но оскорблений там нет. Нет. Уважать нужно всех людей с разными убеждениями. Это вызывает соответствующие отношения. Этому учит тоже Махабхарата. Мы говорим, что на древность указываем. Видим, что мы многое забыли. Многое просто кануло в безверие. Мы вообще, многие думают, ученые, что 5000 лет назад не существовало жизни никакой цивилизации. Так долго думали, пока не вышла книга «Запретная археология». Это было в начале 90-х годов, по-моему, вышло. Один американский ученый, он издал эту книгу «Запретная археология». Тогда это была бомба в те годы. Революционная книга была совершенно. Не знаю, как ее вообще выпустили даже тогда. Но выпустили. Это были все находки археологов, которые были запрещены к публикации. Им не было объяснения. Например, след человеческой стопы, окаменелый, в обуви, несколько миллионов лет возраста. Но не было тогда жизни, не говорят, по Дарвину. Не было, только какие-то одноклеточные, там какие-то примитивные существа могли только зарождаться. Обезьяны еще не было тогда, понимаете? Ведь из обезьяны же человек произошел. А тут в обуви обезьяна, ну как это? И множество таких факторов вот, указывает, что культура существовала всегда на Земле, человеческая. То есть вид жизни был всегда этот, гомо сапиенс. Не то, что он не было, когда он случайно появился. Видите? Случайная жизнь вызывает страх. Ну вот если вы едете, скажем, по городу на автомобиле, вы же не едете случайно, куда вот руль поведет. Вы знаете законы, правила. Если это все спокойно, вы не боитесь поворотов, светофоров не боитесь. Знаете правила, по правой стороне нужно ездить. Вот тут нужно тормозить, вот тут нужно вот так, тут нужно уступить. И вы спокойны более-менее. Ну а если сейчас отменить все правила и, ну, то как, случайно. Да стресс будет на каждом повороте. С ума сойти можно вообще. Однажды попал в аварию между Москвой и Обнинском. Автомобильная. Хорошая была авария. Но чудом спаслись мы, правда. И после этого вызвали другую машину, она была разбита. Что все-таки я доехал до Обнинска. Когда я сел в другую машину, она поехала. Я почувствовал, что у меня страх. Страх езды после этой аварии сразу же. Мы остались живы каким-то чудом, а нужно ехать дальше, понимаете? Думаю, боже мой, я сейчас с ума сойду вообще. Там полчаса осталось, может быть, доехать, и за полчаса я точно с ума сойду. Думаю, что же мне делать? У меня все этот тур, целое лето, мне придется поездки. Как же я буду путешествовать вообще? Я не помню, как я доехал. Это стресс был капитальный, правда. А потом нужно было еще из Обнинска через 2 дня ехать обратно в Москву. Всю дорогу. Да, вот я справлялся с чувствами, я пытался. И вот как только тормоза включались, у меня взрыв был мозга. Потому что на тормозах мы там и попали. До сих пор тормоза еще откликаются у меня с той аварии. Я приезжаю в Москву и встречаюсь со своим другом, у которого есть тоже духовная практика, он понимает, что такое йога, он мудрец такой большой. И он сказал мне, что если ты сидишь в машине и не веришь, что ты доедешь, ты с ума сойдешь в дороге. Ты веру потерял. Вот откуда у тебя страх и стресс. Ты веру потерял. И он сказал, что ты живешь в этом мире, и все живут в этом мире, пока нам это предопределено. И ни секунды больше. Это не что-то случайное. Придет время, и ты именно в это время должен будет уйти. придет время, и ты должен снова родиться где-то. Родившийся умрет. Умерший родится снова. Так написано. Тот, кто знает это хорошо, стрессов не имеет больших. Что же превосходит вот эти вот страхи и фобии, вот эти энергии, да, вот эти низкие энергии, которые нас стягивают, нашу психику, травмируют нас, разрушают нас внутри? Духовные энергии. Если вы знаете вкус вечности, если вы знаете вкус знания и вкус счастья, у вас не будет никаких страхов. Но есть такие страхи, которые должны быть, которые нас защищают от опасности. Это нормально. Осторожность называется. Но страх — это другое. Есть три фактора низшей энергии. Привязанность, страх и гнев. От чего мы зависим? Привязанность сильная, страх и гнев. Вот три бича. Это три как бы низшие силы, которые порабощают наш разум. Привязанность, страх и гнев. Никто не хочет оказаться в такой ситуации из людей. Это ад просто. Возьмем тюрьму, пример. Там все связаны. За каждого заключенного отвечают и насмотрщики. Это называется привязанность. Ты должен делать так, а не так. И гулять сейчас, а не тогда. И не то, что ты хочешь, а то, что тебе говорят. И одеваться не как ты хочешь, а как тебе говорят. Аналогия. В семье родители воспитывают ребенка примерно таким же образом. Будешь таким и таким. Я сказал. Это привязанность. Это порабощение. Пример тюрьмы. Смотрите, аналогично получается. На свободе получается атмосфера аналогичная может быть. Хотя примеры, конечно, разные, контрастные очень. Аналогия прямая. Там также держат страхи людей, наказания постоянные, наказывают, что сурово наказывают в тюрьмах. Страх должен быть, иначе они не будут служить. Также родители детей воспитывают иногда через страх. А в ведах написано, дети не должны бояться своих родителей, они должны любить их. А как это вот сделать так? Чтобы они еще не боялись, еще и слушались. Не будут бояться, не будут уже слушаться, правильно? Нет, но запрещено даже бить ребенка. Никогда нельзя бить детей, говорится. То есть там другие формы есть, оказывается, общения, другие энергии нужно включать. Когда у ребенка есть желание следовать за родителем, вдохновение есть, такой любовь есть, и он готов, и он хочет это делать, служить своим родителям. Добровольно это должно быть. А так привязанность, гнев, страх. Гнев – это раздражение постоянно. Мы боимся гнева, страх возникает, сбивает с толку. Стресс гнев дает, стресс дает привязанность, стресс дает страхи. В Бхагавад-гите говорится, от привязанности, страха и гнева нужно освободиться. И свобода – это любовь. Чистая духовная любовь – это и свобода от всех стрессов, всех фобий. Ну, красиво звучит, конечно. А что это такое? Вот эта тема, она не раскрыта у нас, в нашей цивилизации современной. Мы говорим, намек есть, что любовь, да, обладает такой силой, если задуматься, и философы думали об этом, что любовь может победить, даже смерть может. Да, факт, она обладает такой силой. Мать любит ребенка, она готова на любую жертву, правда, она не боится. Смотрите, она потеряет всякий страх. Вот курица, да? Бабушка говорит, вот это, к этой курице не подходи, она тебя может это самое заклевать вообще. Курица, что ли? Да там подойдешь, она сразу убегает. Нет, у нее цыплята. К ней опасно подходить вообще. Это уже не просто курица, это мать курица. Страшное дело, смотрите. Связывает с мамой, с матерью. Значит, это любовь. Она дает эти какие-то силы. Это мы знаем с вами, хорошо. Но эта тема не раскрыта в обществе современном, правильным образом. Науки нет. Это переходит в сентиментальную какую-то область ощущений. Любовь, вот мы сейчас привыкли путать любовь с привязанностью, опять же, и с вожделением. Вожделение не освобождает от страха. Оно возбуждает ум. Оно не освобождает, а как анестезирует чувства. Притупляет наши чувства к другим людям. Это некая форма эгоизма. Люблю этого человека, а этого ненавижу. Вот что такое любовь, вожделение. Она связана с двойственностью, любовь и ненависть. Она не освобождает от страхов. Это как принять интоксикацию, как опьяниться. Это не освобождает от страданий, но кажется на этот момент, что все хорошо у меня. Когда человека ведут на операцию, иногда вкалывают такое вещество, которое вот расслабляет его. Ему просто с улыбкой идет, его там режут, он улыбается. Эйфория такая. Чтобы стресса не было. Вот химическое вещество такое, тормозит какие-то центры. Это искусственная вещь. А вот любовь, она не раскрыта как научное понятие. Что это за явление вообще? Ее источник, предназначение, ее высшее состояние в развитии. Мои родители, интересно, они жили жизнь, ну как все, я думаю, были свои сложности и ссоры, и все это мы наблюдали, как будучи детьми, они не развелись. Хотя были трудные времена тоже у них. Но я был свидетелем, причем казалось, что в какой-то момент они уже все, нет любви между ними. Они признались в любви друг другу в 70 лет при мне. Плакали все. Ну ничего себе, как это так? Жизнь была нелегкая вообще. И есть что припомнить друг другу вообще. А они признались в любви в 70 лет, когда до конца дожили вместе. Как жизнь? Прожить не поле, перейти, говорится. Все будет. Определение любви такое в древних трактатах, послушайте. Если у вас есть все причины для разрыва, все слова используются причины для разрыва, помедитируйте. Любые, все причины для разрыва, есть все основания, но разрыва не происходит. Вот это и есть любовь. Невозможно разорвать. Любовь невозможно разорвать. А вожделение переходит в гнев и неудовлетворенность. Неудовлетворенное вожделение. То есть что это такое? Ты красива, я красив, мы нравимся друг другу. Чувства удовлетворяются, мы вместе, взаимно. Но только чувства не удовлетворяются, мне уже не хочется общаться. Я охлаждаюсь, я стою, мне интересен другой объект, более молодой, более красивый. Ну, увлекаются люди. Да. Это вожделение называется. Оно переходит с объекта на объект. Оно, вожделение не имеет верности, постоянства. С объекта на объект. Если даже кому-то испытывать это чувство, влечение, то и другие люди тоже привлекают вас, тем не менее, красивые. Она не поглощает наш разум, наше сердце до конца. Поэтому в трактате говорится, обретите любовь к Богу сначала, всепроникающую любовь. А потом любите людей после этого. Вот это путь к любви. Через осознание полного целого. Все вместе взятое – это божественная система. Не наша система, не наше устройство жизни. Тело – это не наше устройство, мы его не устраивали, не создавали. Родители не создавали это тело, они произвели его неосознанно, чаще всего. Это законы природы действуют. И природа такова, что что посеешь, что пожнешь. Кто контролирует? Но это факт, но кто-то же контролирует все это. Вот я встречался с учеными однажды. И задал вопрос. Что такое инстинкт? Вопрос для ученых. Биологи, все нормально. Никто не дал ясного ответа. Слово-то есть определение, но слово. А что это такое? Нет ясного ответа. Некая сила, некие матрицы, некая. То есть я не знаю, что это за сила, что за матрица. Просто какая-то сила. Но слово есть, обозначение инстинкт. Кенгуру знаете, кто такой? А в переводе кенгуру значит «я не знаю». Абориген сказал, когда один западный мореплаватель спросил, а кто это? Заяц такой большой, знаете, прыгает. Он говорит, кенгуру, не знаю. А, кенгуру он записал. Вот кенгуру, инстинкт, ну и тоже, видите. А я помню, еще в школе учился, заинтересовался, еще был мальчишкой. Собака у нас была во дворе. В Казахстане это было. Она стала есть траву вдруг, знаете, активно там прям. Я испугался, думаю, собака ест траву, это что с ней? Да? От голода, да, дошла уже. Я побежал к матери, говорю, там собаку нужно кормить, видимо, она траву ест там прям пучками. Она говорит, нет, она лечится. Как? Как она лечится? Она же не получала медицинского образования. Откуда она знает, что нужно есть, какая трава? Она говорит, ну вот так устроено. Они знают, животные. А почему животные знают, а я не знаю. Вот я заболел, я не знаю, какую траву есть. А собака знает. Она говорит, ну, инстинкт, кенгуру, я не знаю. Но я услышал инстинкт, сказал, понятно. Где какая иллюзия? И мне кажется, что я знаю. Но я в невежестве остаюсь. С этими словами новыми, обозначениями. Или все началось из пустоты. Вы видели пустоту где-нибудь? Кстати говоря, я вам скажу одну вещь из науки. Менделеев в его таблице первым элементом был не водород, а эфир. То, что сейчас называют пустотой многие физики. Не все. Некоторые думают, что это пространство, это тоже вид материи. Другие говорят, нет, это просто пустота. Поэтому устранили эфир из таблицы Менделеева. А во сне он увидел с эфиром всю таблицу, не только с водородом. Но веды говорят, не только эфир. У него еще три элемента не найдены были в таблице. Более тонкие, чем эфир. Земля, вода, огонь, воздух. Это мы осязаем, ощущаем. Воздух мы осязаем, не видим. Эфир не осязаем. По запаху не можем определить, не можем увидеть. По звуку определяем пространство. И вот это трудно понять человеку, что эфир – самое тонкое из грубой материи. А выше этого еще три элемента существуют. Ум, разум и аханкара, ложное «я». Это все материальные элементы. Смотрите, в таблице Менделеева их нет. А кто эту таблицу Менделеева создал? Это же ум создал Менделеева. Этот элемент выпал. Вы говорите, водород и кислород соединяются, будет вода. Но кто-то должен соединить их, как это еще живая сила должна быть, кто-то это должен сделать. Понимаете, о чем речь идет? Мы упускаем главные вещи. Ум, конечно же, мы не видим, не слышим. Но почему убежден, что он есть? Потому что я его им пользуюсь. В себе я нахожу его, видите? В других могу не находить, в себе нахожу. Вот это говорит, познай себя сначала. Познай свой ум, свой разум, свое эго познай. Вот она наука. И ты видишь, что в глубине души ты стремишься к вечности, к знанию, блаженству, к полному бесстрашию. У всех у нас есть эти желания, смотрите. Никто не хочет не умирать, не стареть, никто не хочет быть глупцом, и всех ищут счастья. Да, безусловно. Но на платформе привязанности, страха и гнева это невозможно. И как мы сказали, страх приходит, беспокойство, когда находится в чуждой среде для себя. Мудрецы говорят, вся материальная среда для нас чуждая. Старики это хорошо знают уже. Потому что все ваши органы начинают против вас действовать. Становятся чуждыми функционально. Начинают барахлить. Они боятся даже дорогу перейти без помощи. Смотрите, страх сковывает их. Потому что материальная природа, она на самом деле непредсказуема и опасна. Несчастные случаи бывают, и то бывает, и это бывает. Я помню, как эта бабушка нас просто доводила, когда я был ребенком. Туда нельзя, сюда нельзя, упадешь, не прыгай. О, Боже мой. Она боялась всего на свете, потому что она видела травмы, видела несчастные случаи, видела смерти. Там, когда я был в Индии, там мы видели, как человек попал под колесо автобуса. Собственными глазами видел. Мы так встали и смотрели, и не могли поверить в это. Мы получили стресс. Но там же есть мудрецы. И вы получаете стресс, потому что вы себя отождествляете с этим телом. Поэтому вы боитесь. А написано, что смерти-то нет. Есть страх смерти. Вот что мы называем смертью. Страх смерти. А самой смерти не существует.
Самый первый умерший человек во Вселенной был Бог смерти Ямарадж, написано в Пуранах. Он нас там ожидает, потом принимается в том измерении. Говорит, потусторонний мир. Их много потусторонних миров, их много измерений существовали. Тонких тел огромное количество, и на высших, и на средних, и низших планетах везде есть жизнь, но в разных телах, в разных измерениях. В Гите говорится, что сознание, душа, живое существо, не горит в огне, не растворяется в воде, не сушается ветром, не сочленяется на части, нематериально, антиматериально. Она может существовать в огне, в воде, не испытывая никаких беспокойств. Разные типы тел может принимать. Но сама душа не материя, она не горит в огне. Не испытывает боли вообще, в принципе. Она испытывает только ананду, блаженство. Это ее природа. Вот почему мы страдаем, что не можем эту природу проявить свою. Вот не нужно ждать ее, нужно ее проявить изнутри, познай себя. Научиться любить, сострадать. Вот о чем говорят все источники древние. Начинается с добродетели и благотворительности. Делай добро другим. Живи для блага других. Вот с этого это начало только. А заканчивается божественными откровениями человека. Поднимается на божественную платформу отношений, чувств. То, что в нас внутри заложено и не проявлено сейчас, но потенциально напоминает нам. Мы ищем, ищем того, чего не существует в этом мире. Иди туда, не знаю, куда, так и говорится. Ищи то, не знаю, что. Ищи то, чего не существует в этом мире. Вот какой поиск. Вот какая сказка, видите? И какая привлекательная сказка. Вот хочется вот найти то, чего не существует. То есть Гита говорит, тот, кто услышал о душе, скажет, не может быть. Не верю, не может быть. Это чудо, а вы о чуде говорите какое-то. Тот, кто увидел душу, скажет то же самое. Когда даже увидит, скажет, не может быть. Чудо какое-то. Но очевидно факт. Очевидно невероятное. Парадоксы в нашем сознании, смотрите, в нашем внутреннем мире, парадоксы, с которыми мы живем. Итак, эти вот определения, их нужно просто раскрыть, которые мы уже знаем. Если говорим благотворительность, добро, нужно раскрыть до конца, что это за акция. Или жертва, что это такое. Или тапаси, что это такое. Мы поверхностно слышали, что жертвоприношение, аскезы, тапаси есть. А что это такое? Любое действие человека – это жертвоприношение. Любая мысль связана с этим. Это не просто, когда режут животное, знаете, на праздник и предлагают куда-то в жертву. Это вот наше сегодняшнее представление о жертве. А жертва – одно из имен Бога вообще. Яги на санскрите. То есть это любое ваше действие. Яг-ярта карманоньятралокаям кармабандана. Тат-арта кармакаунтияс муктасанга-самачара. Это опять же санскрит. Любая деятельность должна являться жертвоприношением. Не для себя. Для блага других. Ну и представьте такой мир, если люди все будут действовать таким образом. Нам даже документов не нужно будет иметь. Офисы потеряют свое значение. Любовь и доверие распространится сразу же. Никто лгать никогда не будет. Понимаете, что произойдет? Придет внутренняя революция, переворот в сознании людей. Вот о чем речь идет. А так сколько не контролируй, сколько не делай этих вот всех вот запретов, аппаратов насилия. Мошенники самые разумные, оказывается, у нас вообще в мире. Недавно Лувра не ограбили, смотрите. Как просто, гениально. Я всегда поражаюсь их разуму. Самые разумные люди – это мошенники. Самые решительные. Вот сколько качеств у них, смотрите. Они превосходят обычно честных людей, которые ждут, когда же что-то случится. Они не ждут, идут, грабят Лувру, и все у них хорошо, видите. А мы ждем, когда же у нас жизнь изменится. Они предприимчивые, видите, то есть разум хороший. Это же писал этот о Генри, по-моему, этот рассказ написал про одного преступника, который вскрывал сейфы любые,
там страшное дело, преступления очень большие, крупные, и получил пожизненное. Но однажды какой-то государственный сейф там заклинило, то есть, я не знаю, не могли его открыть. Очень важные документы были, и не могли его ни взорвать, ни автогеном, боялись повредить документы. И вспомнили про этого медвежатника в тюрьме. Давайте пригласим его, пообещаем свободу, если откроет вообще. Любой ценой. Он пришел, пригласили его, этого пожизненного заключенного, и сказали: так и так, обещаем свободу, вот откроешь сейф, отпускаем на свободу. Что тебе нужно для этого? Он говорит: я открою. Мне нужно для этого таз холодной воды и пилку для ногтей. Кто сказал, он издевается. Другие сказали: нет, принесите, посмотрим. Таз холодной воды, пилку для ногтей и мягкое кресло. Сел мягкое кресло, опустил руку в холодную воду и ногти точит. Он точно издевается. Зачем этот вообще спектакль тут разыгрываем? Но он точил ногти не так, а вот так спиливал, пока не появились кровавые капельки, и лежал в холодной воде. Так он создал очень чувствительный инструмент. На малейшее колебание он чувствовал, как дергается боль, нервы реагируют. Положил эти пальцы свои сверхчувствительные на поверхность этого сейфа, стал двигать этот шифр, и малейший щелчок, пальцы реагировали, отмечал цифры, несколько минут назвал код, и сейф был открыт. Какой разум, смотрите. Мошенники сегодня умнее нас. Правда, правда, я говорю. Они очень хитрые, они хорошие актеры, смотрите, они талантливые вообще. Вы им поверите вообще, когда они говорят? Я знаю, что в Казахстане один мошенник даже ограбил одно очень высокопоставленное лицо, не испугался. Мне сказали, есть такой пример тут. В России тоже сейчас мошенниками борются, но они тоже борются. Эта борьба всегда происходила. Эти технологии они тоже используют. Есть радар, есть антирадар, покупаете. Видите, для мошенников тоже все продается. Эти нормальных людей для мошенников. Мы же свободные люди. Я вам скажу честно одну вещь. Только не обижаемся. Для всех, для нас. Мы все чуть-чуть мошенники. И даже не чуть-чуть. Один человек приходил к одному гуру в Индии, садху. Но садху в Индии знают слово вот это вот. Если садху что-то сказал, то к этому серьезно отнесутся. Он дал ему пожертвования там, храмы строил. У него был бизнес у этого индуса. Этот садху спрашивает его: а где ты берешь деньги такие большие? Говорит: так у меня стекольный завод. Я стекло произвожу. А стекло из чего делаешь? Из песка. Кремний там, и вот есть специальный процесс, мы вырабатываем, и вот получаем стекло и продаем. Хороший бизнес. А песок где берешь? Да песок просто на карьере беру, и все там в море. А так ты у Бога воруешь, значит, ты вор. Садху сказал. Человек расстроился. Шел, молчал, думал: так, я вор, я вор, я вор. Садху сказал: но я же жертвую какие-то деньги на благотворительность. Ну, значит, не такой большой вор. Смотрите, эти вещи не все осознают. Формула называется «Ишивайся и дам сарвам». Все принадлежит Богу. У меня здесь ничего нет. Я могу пользоваться. Но притязать на собственность не имею права. Я тут все оставлю вообще. Все оставлю, до копейки. Даже свою одежду. Все, что у меня есть. За одно мгновение время просто придет. Щелк, и ничего нет, пусто. Вот что такое смерть мы называем. Великая потеря. Нет, освобождение должно быть. Значит, это экзамен, говорится. Это предусмотрено природой. Жизнь – это школа, а смерть – это экзамен. Это переход в другое измерение должно быть. Но ям-яма писмаран баван тяджатанты калеваран. Там-там аватикаунтеса датат баба-бавита. О чем о моей смерти думаешь? Вот туда и пойдешь. Разве жизнь не так? Мы идем туда, куда ум нас поведет. Тонкое тело управляет грубым телом. Грубое тело лишь инструмент.
Он говорит, иди туда, я иду туда. Он ставит на чем-то, и я это делаю. И кто управляет? Я умом управляю или ум мной управляет? Вот с этим нужно разобраться. И всегда, говорит, если ум не под контролем, если он опирается на чувства и желания, на привязанности, страхи и гнев, он идет в неверном направлении. Всегда все наши планы неверные будут. Любые планы. Даже научно обоснованные. Даже научный коммунизм провалился, смотрите. Провалился. Это был план, называется мана-дхарма, религия ума. Не законов природы и Бога, религия ума. Выдуманная религия. Человек не должен выдумывать истину. Он должен следовать истине. Для этого существует еще разум. Разум – представитель Бога в человеке. Это главный, окончательный его учитель. Мы слушаем много, но в конце концов должен принять наш разум. Мы должны осмыслить это, осознать, о чем речь идет. Не слепо принимать что-то, а разобраться в этом. Вот мы хотим разобраться, что же такое любовь и доверие, которое побеждает все наши страхи, стрессы и несчастья. Потому что счастье и несчастье все равно будут происходить в этом мире. Они описываются как зима и лето, чередование. Матрас, пожалуйста, стуканут, я шиторшна, штука, штука, да. Зима и лето чередуются, счастье и несчастье тоже просто чередуются, они предопределены. Кто заказывает страдания? Они сами приходят. И счастье тоже само приходит. Оно предопределено. Мы просто получаем все это. Мы сами идем по своей судьбе, потому что чувства нас влекут туда. Мы убегаем от несчастья, от страданий. Мы хотим жить как можно легче. Это и есть наш путь судьбы. Он известен. Путь наших чувств. Он известен. История. Жена послала, помните, мужа на рынок. В Астане, кстати, это было. Насколько помню. Да. Она дала ему деньги, сумки необходимые. Он пришел на рынок, на прилавок, стал смотреть продукты. А там за прилавком смерть стоит, понимаете? И смотрит на него с улыбкой. Человек в шоке, в стрессе у него. Стресс, шок и все остальное. Бросает и деньги, и сумку, убегает домой. Говорит, жена, я тут не остаюсь ни секунды, я срочно уезжаю к брату в Алма-Ату. На поезд и туда, сразу же уеду, все. Она не видела такого страха никогда, потому что кто же его напугал там на рынке-то? Пошла разбираться. И вот нашла прилавок, тут брошенные деньги, его сумку. И смерть стоит. А, так это ты напугала моего мужа? Но смерть не смотрела на женщину и не улыбалась ей. Сказала, я никого не хотела пугать, я просто удивилась, что она делает, что он делает здесь в Астане. И завтра его жду у брата в Алма-Ате. Но он сам туда придет. Это предопределение деятельности чувств. Ведь чувства властвуют над нами, вот поэтому судьба не подчиняется нам. Пока чувства не поддадутся нашему контролю. Если возьмете чувства под контроль, вы меняете судьбу. Привлекательно. Но я же сказал вначале, кто это сделает теперь? Формула простая. Кто это сделает? Если современному человеку проще даже курить – проблема. Но простую привычку изменить – проблема. Понимаете? Не переедать – проблема. Все люди сейчас переедают. Если вы не переедаете по-настоящему, до 60 лет вы не должны вообще ничем болеть. А аюрведа говорит. Главная причина здоровья. Я сейчас секретно расскажу. Главная причина. Но правда, не знаю, кто это сделает. Что привычки настолько сильны, особенно язык и желудок, и гениталии так сильны, что очень трудно их обуздать вообще. Понимаете, почему йога нужна? Превосходящие силы. Потому что просто силой воли это невозможно. Мы сойдем с ума. Если мы хотим и не даем себе, хотим и не даем себе, мы сойдем с ума. Да, тут нужны превосходящие энергии. Часть желудка должна быть наполнена пищей. Одна треть. Другая треть водой. И третья треть воздухом. Пустота. Поскольку там есть воздух, огонь пищеварения будет хорошо работать.
шлаков практически не будет образовываться. Атеросклероза у вас никогда не будет. Не будет болезней печени и других вещей. То есть важно, чтобы вся пища сгорала хорошо. Если там переедает человек, заполняет желудок всегда привычно до конца, воздуха мало в печке, воздуха, он начинает тлеть просто там. Много дыма, много шлаков остается, не прогоревшие какие-то вещи, запахи странные. Кал не должен пахнуть дурно вообще у человека, если он правильно питается. Запаха не должно быть неприятного, в принципе. У йогов даже запахи цветов от испражнений. Приятные запахи. Пот пахнет, запах лотоса несет. Такая чистота внутри. Это правильное питание и правильное мышление, потому что принимать пищу без любви запрещено мудрецами. Если подается без любви, приготовлено без любви, не ешьте эту пищу в ресторанах, там где-то еще, вот это нельзя. Это производство пищи не полезно для тонкого тела человека. Потому что счастье должно получить еще разум человека, когда он питается пищей. Радость должна быть в сердце большая от пищи. Приятное сердце описывается, масляничное, сочное, приятное сердце. Махабхарате есть история. Видура пригласил Кришну к себе на обед. Нет. Да. Видура. Святой человек. А Дурьотхана, значит, он, ну, демон такой, помните, да? Страшная фигура вообще. Он хотел Кришну, как могущественное существо, к себе перемотать на свою сторону. Политик. Он тоже заказал для него пир. Потому что это один из способов вот, отношения, это через пищу. Угостить пищу, и отношения завязываются. Он хотел таким образом к себе переманить вот могущество Кришны. И он подошел и говорит: Кришна, вот я тебе приготовил такой пир, приглашаю тебя. А Кришна говорит: нет, я не приду. Он говорит: как? А тебе говорят, что ты самый беспристрастный, самый сострадательный, самый справедливый. И ты ко мне не придешь? Значит, ты теряешь свою репутацию, что ли? Значит, ты не такой. То есть он надавил на него. А Кришна говорит: пищу принимают в двух только случаях. Либо вы очень голодны, вам нужна пища, можете что-то съесть, от кого угодно взять, чтобы жизнь свою поддержать. Либо она дается с любовью. Но здесь нет ни того, ни другого. Берет, я к тебе не приду. Эта пища не приготовлена с любовью, а я не голоден. Не нуждаюсь в пище. А когда Видура пригласил его, там была такая любовь у Видуры, что он бананы чистил, выкидывал их, шкурки клал на поднос, потому что слезы застилали, он не понимал, что он делал. И шкурки предлагал Кришне. И Кришна ел эти шкурки. И они были счастливы. Любовь может переварить не только шкурки бананов. Гвозди может переварить. Потому что гвозди никто не предлагает с любовью. То есть любовь способна на чудеса. Но если это настоящая любовь, она может камни плавить. Это, я говорю, чисто физический факт. Камни плавятся. Известно из Библии, что царь Давид мог руками раздвигать камни вот так вот. Были в Самарканде? Там есть эта пещера. Мы были, посещали это место, где царь Давид прятался от Саула. Эта пещера была вот там, так эти вот пальцы и остались вот. Раздвинутые его руками. Обладали такой силой люди? Это были святые цари, это же была Библия, это же было давно, это же миф, мы говорим, это же не существует. Наша таблица Менделеева не подтвердит это, но там не хватает 4 элемента в таблице Менделеева. Потому что все эти элементы произведены были жизнью. Мы доказываем это. Очевидно это. Что химические вещества производятся жизнью, живым существом, а не наоборот, что химические вещества производят жизнь. Посадите лимон, поливайте его водой, это семечко, вырастет дерево и даст лимоны с лимонной кислотой. Откуда лимонная кислота в этом лимоне? Вы не поливали лимонной кислотой его, поливали просто водой, землей. Создало живое существо в этом семечке.
химичество создало семечко.
Алхимия, видите? Ведь многие ищут вот эти вот способы алхимии, как превращать, из воды получать другие элементы, золото, ну, все что угодно. Мистики некоторые создают золото в своей руке, это известно. Не только золото, что хотят. Из эфира. В эфире все это есть. В пустоте, как мы говорим. Хотя мы пользуемся эфиром сейчас, я говорю, что это пустота. В эфире сейчас он бурлит, тут столько сейчас информации, мы эти телефоны свои используем, как они без проводов все получают? Через эфир. Не через воздух. Воздух 333 метра в секунду идет информация с такой скоростью. А тут получаем мгновенно практически. Это эфир. И Мартынов, этот российский экстрасенс старый, он сравнил эфир с веревкой. За один конец дергаете, сразу там получаете реакцию. Это как одно целое. 99% и 9 атом водорода состоит из эфира. Из пустоты. 99% и 9. Вращение атома заполняет его, вращением заполняется. Пустота. Мы видим космос, и здесь большая часть пустота. Обратите внимание, как пыли в воздухе там этих планет. Никто не сосчитал. Сколько не увеличивает это пространство, телескопы, только увеличивается их количество. Бесчетное множество. Из эфира происходит. Из звука происходит воздух, из воздуха происходит огонь, из огня вода, из воды земля. Йоги утверждают. Йоги видят все это. Человек может творить то, что он хочет. Но желания должны быть чистые для этого. Если желания вредят нашему другому человеку, то желания слабеют. Возникает борьба желаний. Все энергии тратятся на борьбу мнений и желаний. Если же мы объединяемся все в добродетели, и нет противостояния друг с другом, мы с вами вот этим количеством можем завоевать весь мир. Вот этим достаточно, даже меньше может быть. Можем весь мир завоевать. Если у нас нет этих противоречий, если мы все объединены одним желанием, чистым, бескорыстным. Если мы готовы на жертву, если мы обладаем такой решимостью и качествами, вот этого количества достаточно, чтобы Казахстан был процветающей страной. Это могущество человека. А бывает, один человек может весь мир изменить к лучшему, а бывает, один человек может все испортить в мире. Тоже сила. Один цветок в лесу украсит весь лес. И один плохой человек может навредить всему своему роду. И так очень важно, что Веды описывают, что понятие Бога применить нужно к практике. Не что-то абстрактное наверху, непонятное, судящее и так далее. И никому, по сути дела, не интересное сегодня. Только в плане получения что-то. Давайте применим практически это понятие. Как полное целое. Давайте начнем с семьи. Семья – это мое полное целое. Я должен жить ради, не ради себя, а ради полного целого. Ради своего народа, ради полного целого. И вы видите, начнется процветание. Но каждый сегодня сам за себя живет. Ну и что? Мы же будем бороться друг с другом. Вся энергия идет на конфликты и борьбу. Сейчас главная проблема – это конфликты и конфликтология. Сейчас занимает место стресса, вот эти всевозможные. Сейчас вот в этом направлении пытаются разбираться. Невозможно, пока нет желания служить друг другу с любовью и доверием, пока нет отношений. То есть приходит время к нам, что нам нужно осознать, что мы все одна семья. С духовной точки зрения это правда, с материальной нет. Материально мы все разные, мы не равны. Кто-то сильнее, кто-то слабее, кто-то умнее, кто-то нет, кто-то красивее. А духовно мы все одинаковы. Качественно не уступаем друг другу и не превосходим друг друга. Никто не лучше и не хуже. Все духовное называется. Вот это понимание Бога практически, а не умозрительно. Материально понимают Бога конфессионально. Ты мусульманин, ты христианин, это все еще разделение. Нет, нет, это одна и та же религия. На разных языках, в разных культурах суть-то одна и та же, и цель одна и та же. Почему делите их? Зачем?
Вопрос. Чтобы противопоставлять друг друга, конфликтовать, зачем? В этом вкус.
Цель-то одна. Они даются в соответствии с местом, временем, обстоятельствами, чтобы люди следовали, а не конфликтовали друг с другом. Следовали заповедям. И любовь к Богу – высшая заповедь. И теперь нужно каждому понять, как вы понимаете Бога, и с этим убеждением жить. Потому что понимать Бога по-разному можно, но это все истина. Можно понимать как полное целое, можно понимать как сверхцелое. В масштабе космоса религия существует. Это не земное понятие на самом деле. Не думайте, что на Земле выдумана религия. Религия есть на всех планетах. Им числа нет. Религия – это закон. Закон, без которого мы не можем обойтись. Религия – это наша природа. Есть религия женщины, религия мужчины, религия детей, религия войны, религия мира, религия профессии. Религия – это закон, это кодекс чести. Это не просто конфессия, какая-то вера. Не сводите все к вере. Вера может меняться, а религия не может меняться. Моя суть неизменна. Мы все слуги, вот она религия, а не господа. Все. Вот тогда мы сможем понять, что такое мир, процветание и бесстрашие. И умереть в таком обществе будет не страшно. В таком окружении. Вот она сила. Как? Сиэнергия называется сегодня. То есть люди могут создать такую атмосферу, мощную, бесстрашную, а могут создать ад в своем обществе. Бояться друг друга, подозревать на каждом шагу. Даже с близкими людьми страдать будем. Даже детей с их понять не сможем. Вот о чем речь идет сегодня. Стрессы лишь напоминают нам, что мы живем не очень хорошо, неправильно. Неправильно мысли, неправильно поступаем, ошибки совершаем. Несчастье приходит, потому что неправильные какие-то вещи, это реакция, как болезни. Болезни не должны быть у человека, если у него хорошая иммунная система. Какие болезни? Сейчас молоко вредно, аллергию вызывают. Не потому, что молоко вредное, а потому что тело человека слабеет. Сейчас дети с онкологией рождаются уже. Не было таких явлений в мою бытность. Не существовало такое понятие «рак». Не было. Мы же должны немножко включиться. Не было такой болезни. Не существовало такого. Когда появились такие случаи, все общество было в шоке и в страхе. Откуда? Как? Что это такое? Откуда новые болезни появляются? Рак. А сейчас дети с онкологией, у нас институты кругом, смотрите. Повально. Каждый уже четвертый, пятый от рака умирает. Это куда гонится? Пища, что с ней происходит? Она долго хранится в газовых камерах, переводится со всего мира. Зачем, когда есть местная земля, она дает пользу, на вот тут мы живем. Аюрведа говорит, лечитесь привычным способом. Мне один человек сказал, я вырос, говорит, на пасеке. Мед ел с детства. Я могу взять вот пол батона и пол-литра меда и съесть за раз, говорите, мне ничего не будет. Никакой аллергии, никаких последствий. Но если вы съедите столько, у вас будут проблемы. Если жить в Казахстане, то вот местная земля, местный воздух, местная вода, местные продукты питания цены для человека. А вот эти все привозные через газовые камеры, это экзотика, это как мода, знаете, чувственное наслаждение. Но где же там польза-то вообще? И то, что модифицируют эти продукты, и все эти вот зачем совершенствовать продукт? Зачем пищевые добавки? Это означает, что пища становится хуже. А от пищи многое зависит. Интеллект человека зависит от пищи тоже. Его настроение, его счастье, пища – это первая основа. Анна Майя – это первая платформа энергии. Вторая платформа энергии – это уже здоровье. А третья – это уже позитивный ум. Это уже какое счастье. А четвертое – это уже поступки великие. А последнее – это на самом деле счастье доброго имени, славы у каждого человека. Это все прописано, представьте. И нетрудно все это делать. Кажется. Если захотим, сможем начать это делать. Ведь даже маленькое поддержание по этому пути освобождает от великих проблем, говорится в ведах. Даже небольшое продвижение по этому пути, а от больших опасностей спасает человека.
Еще одну вещь скажу, перейдем к вопросу. Карма человека не простит. Что посеешь, что пожнешь. Каким бы я хорошим ни был, если совершу плохой поступок, я получу реакцию. Материальная природа не прощает. Я должен заслужить, и тогда она дает. Прощение просит у Бога, вот Он прощает. То есть высшая энергия. Но для этого говорится, прощайте и прощены будете. Вы научитесь прощать сначала. Тогда освобождайтесь от кармы, от своей судьбы, от этого бича вечного. Единственный способ освободиться от кармы – это прощать других и просить прощения. Потому что природа закона не прощает. Но есть же прощение, ну тоже человек вот осужден в тюрьме, но закон есть. Каждые 10 лет, если пожизненно он сидит, каждые 10 лет его тестируют все равно. И если он раскаялся, его отпустят. Если он изменился, его простят. Это есть, это выше закона. Прощение выше закона кармы. Но откуда это прощение исходит? От более высокой энергии, над материей, от управляющей силы. Нет самой материальной природы, она просто инструмент, это машина. Поэтому просто материальными способами мы не можем освободиться от страданий, от стрессов, от фобий, от усталости в жизни, от разочарований. Материальные способы не помогают. Горшок из-под вина вином не отмоете. Нужно другое средство, высшая энергия, духовная сила. Но мы переходим к пониманию Бога. Вот как понимаете сейчас это слово, вот так сейчас начинаете действовать, и понимание больше придет. А окончательно придет понимание, когда мы осознаем, что Он — Личность, это живое существо. Это последнее. Но начинайте со своего понимания. И действуйте на этом уровне, шаг за шагом, как мы сказали, постепенно, через наставления священных книг, духовных учителей. Да. Все придет, шаг за шагом, постепенно. Очень хорошо. Весь путь, он пронизан счастьем. Потому что есть развитие, есть освобождение, есть радость. Радость — это развитие человека. Хорошо, ну так мы попытались поговорить сегодня на эти темы языком вед, древних мудрых книг, писаний, мудрецов и духовных учителей. И мы что-то уже применяем на собственном опыте, поэтому я также делился собственным опытом в ходе этой лекции. Сейчас можно перейти к вопросам, если они есть. Пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте все. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот вы сказали про делиться сокровенными мыслями. Мне кажется, это так просто, но вы могли бы поподробнее раскрыть эту тему, потому что, ну, в моем понимании это так много уязвимости, и, ну, что вы имели в виду?
Здесь имеется в виду, причина этого обмена должна быть любовь, взаимность. Говорится, что не раскрывайте свое сердце грубым людям, грубо материалистичным людям, не раскрывайте сердце. Это подобно хищникам, они его съедят. То есть они могут плюнуть в ваше сердце, это будет очень больно. Поэтому не будьте здесь наивными, да? Это принцип, мы сказали. Когда уже есть любовь и доверие, мы используем в соответствии с любовью, доверим эти принципы. Одна обезьяна хотела переплыть реку. Река широкая, она там ходила и думала, как же переплыть-то реку. Тут крокодил подплывает как раз. Что, обезьяна, хочешь на другой берег? Ну да. Так садись, я подвезу. Не, я боюсь, крокодил. Ты же меня можешь съесть. Да нет. Мы же друзья. Садись. У меня как раз по пути. Она поверила. Села ему на спину, крокодил поплыл. Доплыл до середины реки и развернулся и куда-то в камыши пошел. Крокодил, ты куда? Мне нужно зайти на обед домой.
А что у тебя на обед сегодня? Обезьянье сердце? Ой, заплакала обезьяна. Что ж ты мне раньше не сказал? Мы же обезьяны, когда на другой берег собираемся, мы сердце на прослушку оставляем на том берегу. Давай вернемся. А, оставила что ли? Ну давай вернемся. Так она спаслась. Поняла историю? Ну так и делай. Будь внимательна, не будь наивна. Да.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Меня зовут Эльвира. Вот у меня сегодня как-то застряли четыре слова за сегодняшнюю вашу лекцию. Стресс, страх, вера и знание. Но как будто для знания нужен какой-то учитель, потому что знание невозможно получить самостоятельно. А для веры кто нужен?
Вера – это как огонь. Та же, как и любовь, она переносится от другого огня, от другой веры. Если будете общаться с людьми, у которых есть твердая вера, вы обретете веру.
Знание и вера – это прививка от стресса и страха.
Это лекарство практически от всего. Если у вас твердая вера, вы ничего не будете бояться. Знание и вера, смотрите, они связаны очень. Впереди идет вера. Я не знаю, но верю, поэтому я иду. Я могу идти, да, двигаться в этом направлении. Но когда я прихожу, я получаю знание, подтверждение. И вера идет дальше. Знание подтверждает, чтобы вера пошла дальше. Они взаимодействуют. Но если я верю, иду и не получаю знание, подтверждение, вера слабеет или меняет направление. Поэтому если наша религия не научно не подтверждается, мы теряем к ней интерес. Говорит, вот молись и будь счастлив. Я молюсь, но счастье не приходит. Я забываю про это. Я же молился, дай мне денег, но денег нет. Ну и хватит, не буду больше. Пойду лучше на работу. То есть нужны знания, о чем, как это работает, как мир устроен. Мир устроен так, что все настоящее приходит само по себе. Запомните это. Не нужно драться за свое счастье ни с кем. Все настоящее придет само по себе. Сейчас приведу пример. Если вы квалифицированный врач, к вам пациенты сами придут. Вам не нужно искать работу. Есть целители, неформальные, которым за полгода очередь стоит. У них квалификация есть. Люди ищут сами. Видите? Потому что это настоящее что-то. Вот обретайте эту квалификацию. А деньги придут сами, если не нужны будут. Вот он принцип жизни. А мы думаем, что деньги придут, если я буду работать как осел. Нет, все, кто как осел работает, не имеют никаких денег. А если имеют, не могут даже воспользоваться ими. Некогда. Даже поесть толком не смогут. Хорошо. Видите? Это иллюзия, если мы так думаем. Также и счастье приходит само по себе, по законам счастья. Если мы соблюдаем законы счастья, оно само приходит. Как мы, скажите, обретем счастье, мы даже не знаем, что это такое. Вот когда оно придет, вот тогда мы узнаем. Это все, вне всяких ожиданий будет наше. А наше придуманное счастье никогда нас не удовлетворит. Вот я куплю машину, буду счастлив. Где, с кем это было, скажите? Вот если такая будет квартира, я буду счастлив. Где это было? Не найдете такого примера, но почему все так действуют? Привычка. Все так действуют. Гонка. Итак, познайте себя. Не подражайте никому, себя познавать надо.
Здравствуйте, посетившие за лекцию. Ну вот, много еще. Все настоящее приходит само по себе, если взрастить себе квалификацию. Как я могу взрастить в себе квалификацию, чтобы пришла?
Сначала нужно учиться. Первый этап – это обучение. Сначала нужно учиться.
Почему?
Самоосознание. кем бы вы ни были, мужчина, женщина, никак бы ни была профессия, каждый должен знать науку самопознания. Для этого все это будет профессия, семья, все для этого будет служить. Главный принцип. Забудете себя, потеряете все. Нужно знать себя.
Вечер, большое спасибо, Александр Евгеньевич. Я по вопросу первой нашей слушательницы, я хочу уточнить себе. Если я не раскрываю сердце человеку какому-то очень материалистичному, а тогда получается, что я делю людей на материалистичных и духовных, или все-таки я рассматриваю любого человека, даже самого там большого негодяя, все-таки личность, у которого между хорошими людьми. Как с этим?
Нужно сочетать то и другое. Это разум называется. Например, все живые существа — это души, все. Это жизнь. Жизнь — есть душа. Это и дерево, это и насекомое, это животное, это человек. Это одна категория, это живое называется. Жизнь, живое все. Значит, ко всем нужно относиться равно. Но не означает, что должны обниматься с тигром. То есть практично должно быть. Уважать его на расстоянии. Вы не мешаете ему, там живет в лесах где-то, по своей природе, мы не мешаемся. Мы не идем специально всех тигров убивать, допустим. Нет. Просто у них есть свое место существования. То есть это практично. А если также вы общаетесь с человеком дурных качеств, будьте осторожны, чтобы не быть жертвой. Но в сердце вы понимаете, он тоже душа, да, просто заблудшая душа, несчастная душа. Можно помочь, чуть-чуть помогите, но осторожно, чтобы не попасть в ловушку саму.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич, почему говорят, что счастье любит тишину и нельзя делиться счастьем?
Счастье любит что?
Тишину. Что счастье не делится, счастье любит тишину.
А тишины в Астане нет. Кругом же шумы, смотрите. В тишине вы услышите себя, вот в чем дело. Но тишина имеется в виду, вот физическая тишина, что это вы приезжаете в деревню куда-нибудь там, на природу выезжаете, и вот что-то хорошо, потому что тихо, да, вот это удивительно. В городе думаю, тоже тихо, а вот вы живете, думаете, нет, вот покой, есть тишина. Это только начало. А тишина, когда внутри наступает человека, вот тогда он слышит себя, свой голос, сердце. Когда ум замолкает. Вот это настоящее безмолвие, это божественное. Вся ваша жизненная сила восстанавливается сразу же. Но наш ум шумит, видите, мысли вот эти вот скачут туда-сюда, желания вот там много шума внутри. Это вибрация звука, которую мы не слышим, внутри тела есть тоже. Наши мысли кто-то слышит, знаете об этом? Есть существа, которые слышат наши мысли, а мы их не слышим. Но они тоже вибрируют.
У меня такой вопрос. Вот первая, когда началась лекция, вы знаете, что сейчас у нас увеличились разводы. Дайте, пожалуйста, совет, что делать семьям, чтобы взращивать духовные ценности сейчас, на момент, чтобы поменьше было разводов. Потому что сейчас сплошь и рядом везде разводы.
Нам образование. Смотрите, вот многие люди обращаются к нам тоже с таким вопросом, вот когда у них трудности в семье. Помочь несложно, если они сами хотят этого. Готовы получить наставление тот и другой. Потому что причина в двоих обоих, не у одного, как правило. Поэтому, если у них есть готовность получить наставление и желание семью сохранить, это несложно. Но чаще всего они не хотят, отказываются. Вот это сложно. Должны оба хотеть. Это сложно. Но я вам скажу честно, есть негодяи же. Разве нет? Полным-полно. Вот недавно поженились, жили, родился ребенок. Он говорит, теперь я тебе не нужен, ты вся в ребенке. И ушел. Ну, негодяй женился. То есть в физические времена людей образовывали, готовили к браку. Обучение было. А сейчас просто вот женщину захотел и женился, понимаете? Но негодяйский менталитет, в принципе. Отношения поверхностные. Какой это брак вообще? То есть мы же теряем традиции глубокие. А где подготовка к браку? Скажите, кто кого сейчас готовит? Что такое женщина, такой мужчина? Кто знает? И они женятся при этом. С ума сойти можно. И так можно всю жизнь потом жениться, замуж выходить, понимаете? И на этом остановить свое развитие, понимаете? Дальше люди не идут уже, видите? Они только о личной жизни своей думают. Потому что там не могут устроиться. Более того, сегодня смотрите, сколько женщин в зале. Мужчин почти нет. Как их все замуж выйдут? Где мужчины-то? А мужчины этим пользуются. Они от одной к другой, к третьей могут свободно ходить. Они сейчас везде нужны, понимаете?
А если женщина уже идет в развитие духовное, мужчина стоит еще в одном месте, возможно ли, что мужчина
идет в женщина? Это не важно. Важно, чтобы были хорошие отношения. Это выбор. Смотрите, близкий, он сначала может недооценивать, потому что мужчина, он убежден, что ему нужно зарабатывать деньги, он обычный материалист, может быть, да, он тут какие-то духовные прихоти у нее. Сначала может быть так, но поскольку если это близкий человек, он постепенно поймет, что для вас это серьезно. Если это близкий и хороший человек, он все равно будет по-доброму к этому относиться в итоге. Терпеливо. Не спешите разводиться никогда. Тут нужно терпение. Если вы нетерпеливы, это источник несправедливости. Терпение из терпения исходит справедливость. Тут нужна выдержка. Что касается семьи, нужно быть внимательным и осторожным. По всякому поводу не разводитесь. Ни с того, ни с сего. И мужчина всегда врет. Имейте это в виду. И женщина должна знать это, и тоже уметь прощать. И мужчина, кто такой мужчина? Мужчина олицетворяет разум в семье. То есть он должен быть способен контролировать чувства. И сегодня так не обучают же мужчин. Сегодня вся культура настроена на то, что мужчина будет смотреть на красивых женщин. Тут на картинках, там, на магазинах, там, еще на улице. Это позволяется сегодня. А еще недавно люди не заходили в Иссык-Куль без одежды, в купальниках. Они в одежде заходились. Это священное озеро было. Хрущев начал это все. Хрущев в плавках первый там появился. И все пошли потом туда же, видите. То есть мы дошли до разврата уже сегодня, откровенного в мире. Однополые браки мы это слышим. Мы живем с этими мыслями, понимаете? Никто же не борется толком. Вы поймите, что сейчас разложение разума происходит у людей. Не просто какие-то плохие вещи. Мы-то соглашаемся с этим молчаливо еще. И мы становимся жертвами тоже. В уме разложение происходит. В уме разврат происходит сейчас. Хотя мы еще стесняемся и боимся, а в уме уже это происходит у всех. Так вот, мужчина олицетворяет разум. Эта религия защищает от разврата. Он свои чувства контролирует. Тогда он свободен. Мы не должны бояться за него. В Ведах написано, что муж может идти куда угодно, возвращаться, когда захочет. И жена доверяет ему. Потому что это мужчина, муж. У него есть долг и обязанность, он обучен. Тогда он свободен. Для мужчины семья не так важна, как свобода. Для женщины семья – это ее жизнь. Для мужчины, если даже он семейный, для него свобода еще важнее. Поэтому ему нужно видеть мир, действие, деятельность какую-то в мире действовать. Активность нужна там, там он себя реализует. Семья – это его поддерживающее вдохновение, сила. Жена вдохновляет только его. Но деятельность его за пределами семьи. А дома он уважаемый, почитаемый гость. Ему там служит жена, дети. Вот это его положение. Его природа. А если он чувства не контролирует, жена со скалкой, ревнивая, пилит его постоянно. Куда смотришь? Куда пошел? Я тебе не верю. И начинаются сплошные скандалы отношения, потому что он не контролирует чувства. А женщины специально возбуждают мужчин, потому что их много, и замуж выйти трудно. Нужно привлечь мужчину, нужно поднять юбку где-то там, понимаете, где-то там еще что-то сделать, грудь показать, понимаете, чтобы как-то с этим справиться. Потому что все же хотят сексуальной жизни тоже, это естественно. А мужчин нет. А почему мужчин нет?
Не-не-не, есть. Это закон. Подождите, не думайте, это случайно. Я сейчас скажу закон какой. Почему мужчин меньше становится? Когда в близких отношениях мужа и жены преобладает женщина, рождается девочка. А когда мужчина преобладает, рождается мальчик. Если мужчины расходуют семя слишком часто, будут рождаться больше девочек, они слабеют. Если хотите мальчика, то секс должен быть раз в месяц. Тогда мужчина становится сильным и зарождается мальчик. Вот, есть закон, видите? А мы не знали, но так получилось, что женщин много, нет, есть правила. И мысли в момент зачатия тоже, это тонкое тело, формируют характер будущего ребенка. Если вы зачинаете ребенка в сексуальном возбуждении исключительно, то рождается трудный ребенок, который никого не слушает, он вожделение у него, понимаете, у него характер называется. Это плохой муж, это плохой отец, это все сразу же рушит. Потому что вожделение – главный враг наших отношений. Видите, а сейчас культура вся мировая в сторону вожделения идет. Ну, уже не так, как раньше, правда. Уже кто-то осмысливает, да, что это уже пора с этим заканчивать вообще. Сейчас уже бабушки не отличить от молодых поведения. Бегают. Вдохновляют молодежь тоже. Сумасшедший мир. Что, стесняетесь бабушками, что ли? Это же хорошо. Бабушка красива добротой, а не этими штучками всякими. Да, пожалуйста.
Александр Геннадьевич, добрый вечер.
Где?
Здесь.
Да.
Добрый вечер еще раз. Вы сегодня говорили, что разум – это представитель Бога в человеке. А до этого вы рассказывали про мошенников и сказали, что у мошенников очень сильный разум.
Один ученик спросил духовного учителя, как это вот птицы перелетные, да, они вот летят без навигации, тысячи миль там, они же находят как-то вот, не ошибаются, с курса не сбиваются. Знаете, что он ответил? Они не менее разумны, чем ты, потому что разум направлен в другое русло у них. Все одинаково разумны, и животные, и люди, просто разум направлен по-разному. У животного весь разум направлен на удовлетворение чувств, и они в этом эксперты. Они в этом более эксперты, чем человек даже. Но он направлен в невежество. Вот о чем говорит. А разум одинаковый у всех. И на любовь все реагируют тоже одинаково. Даже животные могут радоваться, когда их любят. Поэтому не думайте, что они неразумны, просто другой разум. У мошенников тоже разум направлен куда? На мошенничество. Если вы направите разум на мошенничество, вы будете первоклассным мошенником тоже. Смотря куда вы направите, вот вы выбираете сами, кем быть, да? О чем думать, к чему стремиться. И вы таким становитесь. Становитесь таким, с кем общаетесь, и каким хотите сами быть. Два фактора. Поэтому вот вы думаете мошенники, потому что вы не мошенник, поэтому так и думаете.
Александр Геннадьевич, приветствую вас. Можете рассказать поподробнее, как стать менее зависимым от гун материальной природы, от иллюзорного пространства? Ведь мы живем все-таки в материальном мире, порой он нас захватывает. Нужно зарабатывать деньги, нужно иметь общение с имперсоналистами, еще с другими людьми, какими-то негативными.
Все очень просто. Очень просто. Нужна вибрация. Вибрация звука чистая. Мы должны слышать чистую вибрацию звука. То есть настроение получаете из чистого источника, и все, обретете силу. Занимайтесь, работайте, поддерживайте семью, но слушайте, пожалуйста, что говорят духовные учителя и святые люди. Вот и все, что нужно. Проблема главная в мире, что люди не изучают Священное Писание под руководством святых людей. Они читают, говорят, о, нет, не верю. Задай вопрос, послушай, поинтересуйся, давай, изучай. Этим писанием тысячи лет вообще. А эти науки переписывают каждые 70 лет, каждые полсотни лет переписывают заново. Никто ничего не знает. А Священное Писание, заповеди остаются актуальными всегда. Надо изучать. Нужно изучать науку. Все очень просто.
Всем здравствуйте. Александр Геннадьевич, благодарю за то, что вы делаете. У меня три вопроса, но они все про одну тему. Как почувствовать веру? Как понять, что это она? И как верить в себя?
О, это очень просто. Например, молодожены. Вот свадьба. Видели, какие они счастливые? Их все поздравляют, они сияют просто, а? А старики плачут. Почему? Они верят, молодые, что у них есть любовь, и у них все будет хорошо. Это вера. Значит, вера проявляется в форме счастья и энтузиазма жить. Желание сильно жить. А те, кто уже прожил жизнь, они уже не так доверяют этим молодым чувствам. Значит, что это будет не так просто, они видят их эгоизм, что у них будут трудности, они говорят, берегите друг друга. А эти вообще не понимают, о чем мне говорят. Все у нас тут старики, а вот устарели люди. А? У нас любовь. Но у вас тоже еще сложное эго, еще есть характеры несовместимые, еще привычки есть дурные. Погодите, вы еще поживите вместе. Но вера проявляется в счастье. Первый симптом веры — это счастье и энтузиазм. Это вера. Другое дело, во что вы верите, чтобы она вас не подвела потом. Сначала это все начинается со счастья, а заканчивается потом уже плачевно, да? Верьте в душу, верьте в Бога, но не сентиментально. И если вы чувствуете счастье, ваша вера истинная. Если вы формально верите, это не вера. Вы должны быть счастливы. Например, душа — это сад Читтананда, это вечное знание блаженства. Верите в это? Что вы вечное? Верите? Вы должны подпрыгнуть до потолка от радости. Тогда это вера. Вмешательство в трёхгунах природы мы нужно разобрать. В низших гунах природы вмешиваться означает наносить, ну как бы, травму. Ну, насилие применять, вмешиваться. Так нельзя со старшими делать. Некая форма насилия используется для воспитания младших иногда. Заставляем что-то делать. Это применяется где-то. Но старшим мы не можем это делать. Тут нужна милость. Вмешиваемся в форме сострадания и милости. Например, мы готовим пищу, освящаем ее, кормим освященной пищей этого человека. Никакого вмешательства. Вкусная пища, он будет есть. Но поскольку она освященная, у него будут развиваться тонкие ткани мозга. Он начнет сознавать то, что раньше не сознавал. Интерес будет пробуждаться постепенно. Знаете, те, у кого нет духовной практики стабильной, будут развиваться медленно. Человек медленно будет развиваться. Со срывами. Ему нужна поддержка, милость, забота. Вот, если это ваш родственник, просто заботьтесь о нем, чтобы он имел освященную пищу, допустим. Иногда вопрос задайте какой-то, он близкий к духовности, чтобы он сам включился, ответ какой-то дал. То есть без насилия это нужно делать. Да.
Вот у меня такой вопрос. Муж и жена. Получается, муж ослеп пару лет назад, и сейчас он немного злости, и он вот эту всю агрессию выплескивает на жену. И получается, очень жестко выносит мозг, проблемы тут, и оба пожилые, и получается, у жены очень такое слабое здоровье, и оно ухудшается постоянно. И Даже вот такое предложение было, как же пожить отдельно, но у него такие панические атаки, он панически боится жить один. И как быть в такой ситуации?
Ну, похоже, это уже, может быть, и необратимая ситуация. Потому что человек уже пожилой, как вы говорите, уже страх проник в его сердце. Это уже не так просто. Я, конечно, могу дать ответ, ответ есть, но применить его будет вряд ли возможно в этой ситуации. Мужчина после 50 лет не должен привязываться к дому. Как только заканчиваются его материальные обязанности, вот пенсионный возраст подходит, он не должен жить дома постоянно. Иначе будет повержен страхом и раздражением. Всегда, когда мужчина дома находится, а не на работе, он будет его присутствие перейти в раздражение, просто обычное раздражение. Просто жена вот что-то там не так подала, он в гнев впадает, видите. Это не домашнее существо. У него поселяется страх и раздражение. Потому что он, привязанность держит его, а свобода в сердце мучает его. Лев Толстой, он мучился на этой почве, он так и не мог покинуть свой дом, видите. Тоже был привязан к этому и страдал, не хотел освободиться. И так по дороге в Ясную Поляну и умер где-то. Тоже пример такого человека, который искал истину и вот не смог найти ее. Даже Лев Толстой, мыслитель такой, а что обычный человек? Если не было духовной практики, не было знаний, мы это поколение потеряли наше. Мы потеряли, ну не все, правда. Моя мать, допустим, она дожила до 87 лет, но она приняла духовную практику серьезно. Даже в преклонные годы. Но здесь я рекомендую, кормите священной пищей, опять же, вот так вот, мягко поступать. Тут уже насилие не поможет. Ничего не поможет, я знаю. Я говорю, что процесс может быть необратим. Просто как-то вот мягко принимать эту ситуацию. Обоим, конечно, всем, да. А что тут сделать? Все уже, вопрос уже решен практически в канцелярии небесной. Ну, конечно, нужно пожить отдельно, но вы же говорите, что панические атаки начинаются. Ну как? Я не могу дать решение. Если бы они хотели поговорить, скажем, я бы поговорил с ними, мы бы нашли какое-то решение. Но да, они же не хотят говорить и вряд ли захотят получать какой-то совет, так я понимаю. Я же говорю, процесс, скорее всего, необратим. Тут что может быть? Тогда молитесь, если это ваши родственники, молитесь за них. Ваш пример, может быть, как-то повлияет на них хотя бы. Наши предки, которые уходят, зависят от нашей жизни, в которой мы живем, ушедшие предки. Неблагоприятная жизнь заканчивается в раздражении, в неудовлетворении, неблагоприятный конец жизни. Но ваш пример может их возвысить, помочь им. Дочь и сын называются на санскрите путра. Пут – это ад. Тра – это освобождает. То есть своими молитвами и духовной жизнью можете им помочь, когда они уйдут, допустим. Сейчас, если там только раздражение, и неудовлетворение, и страхи, очень сложно что-то сделать. Вообще, если строго говорить на эти темы о духовной практике, то два типа людей никогда не смогут понять, что такое абсолютная истина или слово «Бог». Это те, кто поедает плоть забитых животных, и те, кто помышляет о самоубийстве. Для них путь закрыт, в принципе. Видите, какая жизнь суровая.
Последний вопрос.
Александр Геннадьевич, благодарю вас за вашу деятельность. Такой вопрос. У меня четверо детей. Один из них, такой самый такой специфичный, постоянно ищет границы, в общем, ощупывает границы возможного и разрешенного. Как-то в одном выступлении говорили про наказание, говорили, пожалеешь палку, потеряешь сына. Условно, как вы можете себя соединить?
Ну, прежде всего нужно вдохновить человека, четверо детей, это здорово. И он заботится о семье, я думаю, что обязательно Бог даст разум, как поступить в этой ситуации. Да, отец должен быть строгим, сын сыновьями особенно, а мать мягкая с сыном.
Мать строгая с девочкой, отец мягкий с дочерью. Так вот как-то уравновешиваются эти отношения. И если мы видим какие-то порочные тенденции, мы как родители должны сделать все необходимое, чтобы как-то воспитать, хорошее вложить что-то. Но хорошее вкладывается из сердца в сердце, не только палкой. Иногда нужно что-то строгое, я согласен. Но что-то нужно передать сокровенное, чтобы человек почувствовал ценность того, что мы хотим от него. Свои примеры. Это еще называется гуманная педагогика. Сейчас Абанашвили об этом тоже говорит. Вот как он сына своего воспитывал. Какие-то редкие были моменты сокровенных отношений, что ради любви к отцу он менялся. Пата вспоминает, как отец его обучал. В какие-то моменты сокровенные, говорит, это помогло мне измениться. Говорит, когда я не хотел меняться. Но именно вот эти сокровенные какие-то моменты любви, они давали ему силу и желание изменить себя. Но отец — это всегда близкое существо. Это не просто с палкой человек, который, да, это всегда вот что-то сокровенное должно быть. Хотя, конечно же, бывает так, что рождается в семье враг с прошлой жизни, это трудно будет. Но тем не менее, отец есть отец, сын есть этот сын. Это пожизненная печать будет. Другого отца не будет у человека, другого сына. Но нужно стараться изо всех сил все хорошее вложить из сердца в сердце. Прямо вот нужно плакать, переживать самому. Не только гневаться, чтобы они почувствовали вот эту вот любовь и заботу. Вот столько сил нужно отдать, да, чтобы воспитать хороших детей. И не все же рождаются идеальными, правда же? Никто. Это жертва отца и матери, чтобы кого-то воспитать с любовью, да, до конца. Не разойтись во мнениях, взглядах, остаться с семьей, сохранить семьи, да, традиции эти все. То есть надо духовную силу. Поэтому читаете Священное Писание вместе, иногда обсуждаете. Что-то сокровенное должно быть между вами. Об этом хочу сказать.
Спасибо большое.